الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующая глава в книге Рияду Салихин, Бабу Хифзи Сир, глава о сохранении тайны. И приводит автор сначала аят «Вауфу биль ахд инна ахда кана масуля». «Выполняйте договоры, поистине о договорах вас спросят». И хадис от Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху Та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Инна мин ашарри нас, инда Аллахи манзилят на йом аль-Кияма, ар-раджуль юфзи аль-мар'ати, ва туфзи илейхи сумма яншуру сирраха». Поистине, из худших людей перед Аллахом в судный день по своему положению. Ар-раджуля юфзи иляль-мар'ати ва туфзи илейхи. Это мужчина, который имеет со своей женщиной близость, и женщина, которая имеет с ним близость, то есть со своей женой близость, и она с ним имеет близость, а потом он начинает распространять среди людей ее тайны. Хадис, который передал имам Муслим. Так глава называется «О сохранении тайны хифзу сир». Сир – тайна. Сир – это тайна между двумя людьми, то есть когда один человек доверяет своему товарищу что-то, нельзя, харам, распространяться об этом, распространять его тайну, разглашать ее или кому-то рассказывать о ней. Причем, вне зависимости от того, это человек, который тебе что-то поведал, сказал тебе, не говори, это тайна, или он не сказал, но действия его указывают на то, что он не хочет, чтобы ты об этом рассказывал, либо сама ситуация, то есть сама тема того, что он тебе доверил, указывает на то, что об этом нельзя рассказывать. Пример первого, когда человек говорит тебе словами, да, говоря о чем-то, прям тебе и говорит словами, что не рассказывай, это тайна. Или говорит, это амана, это эманет, это аманат, да, не рассказывая никому об этом. Второе мы сказали, если его действия при этом, которые он совершает, указывают на то, что это тайна. То есть, например, он тебе рассказывает что-то, а при этом озирается по сторонам, нет ли никого, кто может услышать, чтобы никто не услышал другой. Это указывает, хоть тебе он и не сказал, что это амана, не рассказывай, но это указывает на то, что он не хочет, чтобы ты разглашал эту тайну, что это нечто тайное. И третье, это когда само положение или сама тема указывает на то, что это секрет, что об этом нельзя рассказывать. То есть, например, такие вещи тебе рассказал брат, которые любой человек стесняется, если об этом расскажут другим людям. Такие темы, которые может вызвать его смущение, если об этом люди узнают, подобные всякие вещи. Тут уже ясно, хоть тебе он и не сказал, что не говори, и хоть он там и не оборачивался, не озирался, но сама тема такова, что понятно, что это не нужно рассказывать, и нельзя об этом рассказывать. И автор привел в качестве довода аят, и выполняйте договоры, поистине о договорах спрашивают. То есть, если ты о чем-то договорился с кем-то и обещал что-то, вне зависимости от того, договорился ли ты языком с ним, словесно, или, может быть, ты словами ничего не сказал, но сама ситуация была такова, что было понятно, что это договор. Хорошо? Тогда нужно выполнять договор, потому что Аллах Субхану Тааля спросит об этом. К выполнению договоров относится также и соблюдение условий в договорах. Например, если у тебя есть договор купли-продажи, или договор аренды, или еще какой-то другой договор, или договор залог, например, ты оставляешь. И при этом какие-то условия оговариваются в договоре. Эти условия нужно выполнять. Это тоже относится к выполнению договоров. И даже договоры, которые проходят между мусульманами и неверными, их тоже нужно выполнять. Если мусульмане заключают договоры с кафирами, при мусульманском государстве заключают государством кафиров договор, мусульмане обязаны выполнять договор. При этом три ситуации возможны в договорах с кафирами. Их разъясняет Аллах Субхану Тааля в суре Ат-Тауба. Первая ситуация – это когда кафиры выполняют договор, который заключили с нами. Если они его продолжают выполнять добросовестно, то мы обязаны выполнять этот договор. Хорошо? Второй случай, когда они нарушают договор, заключенный с нами. То есть берут и вероломно его нарушают. Их нарушение договора означает прекращение ими самими же действия этого договора. Значит, мы уже тоже нарушаем договор, потому что договора уже нет. Потому что они, которые нарушили его. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Тауба, «Ля тукатилуна кауман». Почему вам не сразиться с людьми, которые нарушают свои клятвы? И третий случай договора с кафирами, это когда они не нарушают договора, вернее, еще не нарушили договора. Но ситуация такова, что есть весьма весомые опасения, не просто какие-то иллюзорные опасения, а весьма весомые опасения, реальные опасения, что они нарушат договор. То есть все указано на то, что они нарушат. Его они вообще не нарушили, но нарушат, есть страх, что они нарушат, реальный страх. В таком случае, как быть, Аллах Субхану Таля говорит, وَإِمَّا تَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَ فَنْبِذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَى. А если боитесь от народа, с которым у вас договор, из кафиров, вероломного нарушения договора, в таком случае бросьте им их договор так, чтобы вы оказались в одинаковом положении. То есть, это не значит, что я боюсь от них нарушения договора и могу на них напасть вероломно, без предупреждения. Нет. Я сначала должен их уведомить о том, что отныне договор между нами и ними прекращается. Поэтому, когда мы оказываемся в одинаковом положении, то есть и они знают, и мы знаем, что договор уже не действует, и мы знаем, что договор уже не действует, после этого мы уже имеем право нападать на них. Хорошо? То есть суть того, что мы сказали, вся сводится к тому, что если есть какие-то условия в договорах или условия между людьми, в чем-то они обусловились, то это тоже относится к выполнению договоров, и это нужно делать. Поэтому даже те же служащие, если они поступают куда-то на работу и заключают договор о том, что они будут выполнять такие-то, такие-то задания и требования, они должны выполнять. Хорошо, если работодатель, предположим, при взятии на работу ставит какие-то условия, и ты соглашаешься на эти условия, ты должен их выполнять. Если он говорит, что работа с 8 до 6, предположим, и ты соглашаешься на это, и идешь на работу, значит, ты должен выполнять. Потому что это договор, о договорах спрашивают. Потом привел хадис Абу Саид аль-Худри, радиаллаху тааля ан, который рассказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине худшие люди перед Аллахом по своему статусу в судный день – это люди, которые имеют близость со своими женами, а потом разглашают тайны своих жен. Или наоборот, она разглашает тайну своего мужа. Таким образом, имеет близость половую со своей женой, какие-то отношения, потом начинает рассказывать. Вот вчера я так и так сделал своей женой, и так, хорошо. Алиязу билля, получается, что человек, которого там не было, как будто он там был, то есть слушающий, как будто бы он между ними в постели был. Алиязу билля. Сообщает вещи, которые являются тайной, которые бы жена ни за что не хотела, чтобы кто-то другой знал. Это ее сокровенная тайна. То же самое и женщина тоже. Может рассказывать своим подружкам, вот муж мой так сделал, и так сделал, и так, хорошо. Все это харам. Это харам, это не разрешается, и такие люди, они из худших людей по своему положению перед Аллахом в судный день. Такие тайные, интимные вещи, они должны оставаться в домах, должны оставаться в постели, они должны выходить из дома. Их нужно оберегать, чтобы никто из людей не узнавал о них. Если ты будешь оберегать тайну своего брата, то тогда Аллах Субхану Таля будет оберегать твои тайны. Если ты прикроешь брата, то Аллах Субхану Таля прикроет тебя. Потому что аль-джаза мин джинсиль амаль. Потому что деяние, воздаяние за него такое же, как деяние, такого же вида. Следующий хадис от Абдулла ибн Умара, который рассказал, что Умар, когда Хафса осталась без мужа, муж Хафса умер, он встретил Усмана и рассказывает Умар Аллаху Тааля. Я встретил Усмана ибн Аффана и предложил ему жениться на Хафсе, то есть на своей дочери. Отсюда мы делаем вывод, что предлагать, когда отец предлагает кому-то жениться на его дочери, что в этом нет ничего постыдного, ничего зазорного. Более того, если человек переживает за свою дочь и хочет, чтобы она вышла за праведного человека, искать ему праведного мужа – это хорошо, в этом нет ничего зазорного и стыдного. Так он встретил Усмана ибн Аффана и предложил ему жениться на своей дочери Хафсе. Умар говорит, я сказал ему, «Иншиэта анкахтука Хафсата бинта Умара». Если хочешь, я женю тебя на Хафсе, дочери Умара. Он сказал, то есть Усман, санзуру фи амри, я подумаю. Прошло несколько дней, говорит он, потом он меня встретил, то есть Усман, встретил Умара, и говорит, «Кад бадали алля тазаваджу йоми хаза». Нет, я понял так, что мне сейчас пока не надо жениться. Так сказал Усман. Потом Умар продолжает свой рассказ. «Фалякиту Абу Бакрин ас-Сиддик». «Факульту иншиэта анкахтука Хафсата бинта Умар». Встретил Абу Бакра ас-Сиддика и сказал, если хочешь, я тебя женю на Хафсе, дочери Умара. Фасамат Абу Бакр фалам ярджи илейя шейен. Абу Бакр промолчал и вообще мне ничего не сказал. Вообще ничего не ответил. فكنت عليه أوجد مني على عثمان. Я, говорит, на него разозлился даже больше, чем на Османа. Тот хоть сказал, подумаю. А Абу-Бакр ас-Сиддик вообще промолчал, ничего не сказал. Фалабисту ляяли. И он говорит, и прошло несколько дней. И потом к ней посватался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть Хафса. Фанкахтуха ияху. И я женил ее на пророке. То есть выдал ее замуж за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. Потом я встретил Абу Бакра, и он мне сказал: наверное, ты обиделся на меня, разозлился, когда предложил ты мне выдать за меня Хафсу, а я тебе ничего не ответил. Я ему сказал: да. И он тогда сказал: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. Абу Бакр тогда ему сказал: мне помешало ответить тебе что-то. Почему я тебе не ответил? Мне помешало ответить на твое предложение только то, что я знал, что пророк صلى الله عليه وسلم упоминает о ней. То есть упоминает о своем желании жениться на ней. Только это помешало мне ответить тебе что-либо, потому что я знал. Но я не мог разглашать тайну пророка, саллаху алейхи ва саллям. А если бы пророк, саллаху алейхи ва саллям, оставил ее и не женился на ней, тогда бы я принял твое предложение. Хадис, который передал имам Бухари. То есть хадис указывает на то, что человек, если знает тайну кого-то, что он не должен разглашать, как Абу Бакр радиаллаху та'аля анху. Хадис и вывод из фикха тоже, что брачный договор состоит из трех рукнов. Первый рукн — это наличие двух супругов, которые свободны от препятствий к браку. А второй и третий рукн — это иджаб и кабуль. То есть договор состоит из иджаба и из кабуля. Иджаб — это предложение со стороны кого? Со стороны вали, невесты. То есть он говорит: я женю тебя на моей подопечной. Как Умар здесь говорит? Ты хочешь, я женю тебя на Хафсе. Хорошо? Кабуль, то есть прием, это уже со стороны жениха, он говорит: я принимаю себе в жены, например, такую-то, такую, это кабуль. Хорошо. Следующий хадис от Аиши радиаллаху та'аля анха, которая рассказала: мы все жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям находились у него. Когда он болел, они собирались, приходили, да, к нему все вместе. Никто не хотел уходить, все находились вместе, рядом с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. И пришла Фатима. И она шла такой походкой, то есть ее походка была точь-в-точь, как походка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Такой же походкой точно. Когда он ее увидел, то он приветствовал ее, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Мархабан ли бинати, добро пожаловать, о моя дочь». Потом посадил возле себя, справа или слева. То есть это указывает на что? Указывает на любовь к дочерям, бережное отношение к ним. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Фатима приходила, говорила: «Добро пожаловать, доченька», и сажал ее возле себя. Вставал ей навстречу, и также она тоже, когда он приходил к ней. Потом она говорит, Аиша: «Сумма саррага фабакат букаан шадида». А потом он что-то ей сказал, какую-то тайну, то есть тихонечко что-то ей сказал, и она начала сильно плакать. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел, что она так плачет, то расстроился, и потом второй раз что-то ей сказал тайно. И она тогда засмеялась. Я ей сказала: чем-то выделил тебя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, все жены здесь сидят, а он тебе что-то тайно говорит, Фатиме, хорошо? Потом ты плачешь. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям встал и уже вышел, я, говорит, Аиша спросила ее: что тебе сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Ну, потому что действительно удивительно. Плачет, потом смеется, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям какую-то тайну ей говорит в присутствии всех других жен. И она тогда сказала: Фатиме, ма кунту ли офшия аля расули ляхи саллаллаху алейхи ва саллям сейдаху. Я ни за что не разглашу тайну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это шахид в этом хадисе. То есть ради чего привел имам ан-Навави хадис здесь, да, что не разглашать тайны. Когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает Аиша, я снова сказала Фатиме, что я настаиваю, заклинаю тебя правом, которое у меня над тобой. А право какое? Что она мать правоверных, что она жена, да, ее отца. Вот этим правом я тебя заклинаю, скажи мне. Расскажи, что тогда тебе сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Она сказала Фатиме: ну сейчас я уже тебе расскажу. Когда он в первый раз сказал мне, то он сказал мне, что Джибриил каждый год приходил и сличал с пророком Саусалем Коран один раз. То есть Джибриил вместе с пророком Саусалем как бы повторяли Коран каждый Рамадан. Хорошо? Пророк Саусалем, когда первый раз Фатиме сказал что-то на ушко, он сказал, что Джибриил раньше мне каждый год один раз только мы с ним сличали Коран. Повторяли сначала до конца. Хорошо? А в этом году два раза. Два раза. И я считаю, что это не иначе, как потому, что приблизился мой конец. То есть приблизилась моя смерть. Поэтому бойся Аллаха и терпи. То есть бойся Аллаха, когда я умру, чтобы это не вызвало у тебя какого-то ропота или возмущения, или недовольства предопределением Аллаха. Нет, терпи. Отсюда мы делаем вывод, что люди, если они чувствуют, что скоро умрут, они должны своих родственников готовить к этому. Да мягко сказать, что если со мной что-то случится, бойтесь Аллаха, терпите. Хорошо? И потом сказал, «Фаиннаху ни'ма салафу ана лаки». И какой прекрасный я для тебя салаф. То есть какой я для тебя прекрасный предшественник. И тогда я заплакала, говорит Фатима, вот тем плачем, который ты видела у Айша. И когда пророк Саусалем увидел вот эту мою грусть, тогда мне второй раз сказал на ушко секрет, сказал, у Фатима, «Ама тардина антакуни сейдата нисаиль му'мини». «О Фатима, разве тебя не радует, что ты будешь госпожой верующих женщин?» «Ау сейдата нисаи хазиль умма» или «госпожой женщин этой уммы». «Фадахикту дахики лязи раити». И тогда я засмеялась тем смехом, который ты видела. Этот хадис, который приводится у обоих имамов, эта версия, которую мы привели, принадлежит муслимам. И последний хадис в этой главе, Сабита ан Анас от Анаса, который сказал, то есть Анас рассказывает Сабиту. Сабит человек, который все время сопровождал Анаса, ибн Малика. И Анас ему рассказывает. Ата алия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ана алабу мал гильман фасаллама алейна фабаатани фи хаджа фабтату аля умми. Мы, говорит Анас, играли вместе с мальчиками. Анас был еще маленький, да? Когда служил, помогал пророку, саллаху алейкум, был у него слугой. И вот мы играли с мальчиками, и пришел пророк, саллаху алейкум, и поприветствовал нас, поприветствовал детей, сказал, саляму алейкум. Потом послал меня по какому-то делу. И поэтому я задержался, то есть пришел домой поздно. Когда я пришел, то мама спросила меня, махабасакки, что тебя задержало, почему ты задержался? Я сказал, Ба'асани Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ли хаджа. Меня послал пророк саллаллаху алейхи вассалям по одному делу. Ма хаджату? По какому делу? Спрашивает его мама. Кольту инна асир. Я сказал, нет, это тайна. Она мне сказала, ля тухбиранна бисири Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ахада. Да, правильно, никому не рассказывай о тайне пророка саллаллаху алейхи вассалям. И она сказала, Валлахи лау хаддасту бихи ахадан ля хаддастука бихи я сабит. И она сказала, сабит. То есть своему, который сопровождал его, да, Сабит, который рассказал. Сабит, если бы я кому-то рассказывал, то тебе бы я рассказал обязательно, если бы я эту тайну кому-то рассказывал из людей. Хорошо? Хадис, который передал Муслим в главе о сохранении необходимости оберегания чужой тайны, что Анас, слуга пророка, саллаху алейхи вассалям, был отправлен пророком, саллаху алейхи вассалям, по делу, хорошо, и потом случилось то, что случилось. Пророк Саусалям поприветствовал детей. Это указывает на его благонравие, на высокий нрав пророка Саусалям. Даже дети, да, маленькие дети, он дает им салям. Выводы из этого хадиса. Первое, конечно, благонравие пророка Саусалям и его скромность. Несмотря на его высокий статус, на его почетное положение перед Аллахом, он приветствует детей и первым дает им салям. Те, которые играют на рынках. Кто сегодня делает из нас такое? Он маленький, пусть он первый приветствует. Хорошо. Или ждем. А если не приветствует, то проходим мимо. Еще потом ругаемся. Да, смотри, маленький даже не дает салям. Другой вывод из этого хадиса, что человеку, если он проходит мимо кого-то, то ему сунна, и для него приветствовать этих людей, даже если это дети. Потому что салям это дуа за человека. Когда ты ему говоришь салям алейк, ты желаешь ему мира от Аллаха субхану ва тааля. И он, когда отвечает алейка салям или алейкум салям, тоже делает дуа за тебя. Желает тебе мира от Аллаха субхану ва тааля. Второй плюс здесь, что если ты приветствуешь детей, то ты их приучаешь. Даешь им исламское воспитание. И потом они вырастают в этом, привыкая к этому, что нужно давать мусульманское приветствие, мусульманский салям. вырастают на этом, на этой привычке. И потом они вслед за тобой будут в течение всей жизни потом делать так, как видели от тебя. И значит, тебе будет идти награда за это, потому что увидели от тебя пример. Потому что мы знаем, что если в каком-то хорошем деле за тобой пошли люди, показал им пример, то потом их аджр идет и тебе тоже записываться, их награда и тебе тоже записываться. Другой вывод из этого хадиса, что можно посылать детей по каким-то делам, то есть каким-то заданиям, только с условием, что он надежный, что ему можно доверить. Хорошо, если же ему нельзя доверить, то есть, например, такой ребенок совсем игривый, да, уйдет и заиграется куда-то, еще что-то, или вообще его не заботит выполнение того, что ты ему поручил, то в таком случае, конечно, на него не полагаешься, на такого ребенка. А если он надежный, тогда посылают его. Поэтому отсюда делают вывод факихи, рахимахумуллах, они говорят, что если ребенок пришел к тебе с каким-то делом от отца или от матери, или принес тебе что-то от отца и от матери, сказал, вот это тебе, вот это вам от мамы передала, или вот это вам передал папа, хорошо, то тогда ты принимаешь это. Принимаешь это. Хотя, конечно, этот ребенок, например, если у него было бы свое имущество, и он распоряжался им, дозволено ли ему распоряжаться своим имуществом ребенку? Нет. Почему? Потому что он маленький, он еще не имеет права этого делать. Но если его посылает отец или мать, он приходит к тебе и говорит, это вот мать, мама тебе передала, или это вам передала, передал папа, вот этот, например, там, финики передал папа, или вот этот арбуз передала мама, или там эту одежду вам передала мама, и так далее, тогда принимай, и не говори, этот ребенок, он, может быть, украл его у родителей, да, или еще что-то. Нет, принимай его, то есть бери по внешнему. Пятый вывод отсюда, из этого хадиса, что нужно заботиться о родителях и о маме, о ее состоянии. То есть, если ты куда-то уходишь или где-то задерживаешься, чтобы сообщать родителям, сообщать маме, сообщать отцу. Если уходишь в какое-то место, куда обычно не ходишь, тогда нужно сообщать, чтобы они не беспокоились. Потому что если даже с тобой что-то случится по дороге, чтобы они знали, где тебя искать. Конечно, если ты уходишь в обычное место, куда ты ходишь каждый день, например, в мечеть уходишь, да, ты каждый день сюда ходишь, тогда не обязательно сообщать. Но если ты куда-то в необычное место уходишь, то нужно сообщать, чтобы родители были спокойны. Шестой вывод из этого хадиса, что человек не имеет права разглашать тайну другого человека. Даже своему отцу и даже своей маме. Если кто-то тебя послал каким-то делом, поручил тебе какое-то дело, и тебя отец спросил, зачем он тебя посылал. Если это тайна, то не имеешь права рассказывать свою тайну. То же самое маме. Седьмой вывод здесь – это Сулейм, мама Анаса. Какое она давала хорошее воспитание своим детям. И вообще сподвижница. Она поддержала здесь сына. И говорит, да, правильно, никому не разглашай тайну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он и так, конечно, не разглашал, не хотел разглашать, но она еще поддержала и укрепила его в этом его прекрасном намерении. Другой вывод здесь – это любовь Анаса к Сабиту. Сабит, который все время сопровождал его и учился у него, и брал у него знания о сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Любовь его к своему ученику. И поэтому Сабит много очень передал от Анаса радиаллаху анху. Поэтому Анас как говорит Сабиту? Сабит, если бы я кому-то рассказывал эту тайну, то я бы тебе обязательно рассказал. То есть выражает тем самым как бы любовь, да, к своему ученику. И это указывает на любовь между Анасом и его учеником Сабитом. Отсюда мы какой можем сделать вывод, что между учителем и учеником должна быть любовь, должны быть хорошие отношения, взаимно причем. Потому что ученик принимает от учителя, если любит его. И учитель тоже, если ученик любит его или он любит ученика, то тогда он хочет учить его, тогда ему приятно учить его, тогда он передает ему знания. Если не любит, тогда не передает ему, и тогда много уже внимания на него не обращает. Поэтому важно, чтобы между учителем и учеником были хорошие отношения и любовь. Это приведет потом к большому благу. А это что касается этой главы.